У нас в этом году Срединная глава Шалах, отправка лазутчика в Эрец Исроэль, она пересеклась такой вспышка первой такой серьезной войны с Ираном. И вообще Иран — это такая очень интересная тема, касается очень-очень многих вещей. Я немножко сделал некоторое введение. Ну, скажем так, я помню хорошо, как где-то лет 49-50 лет тому назад, Иран был ближайшим таким, не союзником, а другом Израиля. То есть единственная мусульманская страна, которая поставляла Израилю нефть, это был Иран. Когда все арабские страны еще были, никаких отношений вообще. А вот Иран, есть у иранского шаха большая заслуга, он помог вызволить из коммунистической России великого организатора раба Чебина. Был такой раб Чебина, был очень большой человек. Он был в войне в Средней Азии, его помог его вызволить персидский шах, и он принял его в Персии, Среднюю Азию и так далее. И вдруг пришел, так сказать, переворот. Пришел к власти Хомейни, провозгласил священную войну против Израиля. 8 лет вел войну с Ираком вместо этого, большими жертвами с обоих сторон. 8 лет. Там погибли, кажется, по-моему, 4 миллиона человек с каждой стороны. Это были такие две страны. В стороне это никого особо не интересовало. Вот. И сейчас происходит вещь поразительная. В общем-то, у нас с Ишмаэлем, с арабами, старый-старый спор. Это началось с Ицхака и Ишмаэля. Они спорили, кому принадлежит Святая Земля, кому принадлежит Марата Махпела, кто является истинным наследником праотца Авраама, Ицхака или Ишмаэля. Вещь старая, это уже написано в Торе, это, и так далее. Ко всему этому, попросту говоря, Иран, Персия не имел никакого отношения. Абсолютно. Это не казалось уже. И более того, то есть Персия упоминается в Торе, по объяснению Раши и Гмары Масехет Йома, в Парашат Ноах, там описываются потомки Ефета, не Шема Ефета. Один из них это был Тирос. Тирос. В отношении Тироса есть у нас два объяснения, что это за народ. Один – это Персия, есть общие буквы, Реш Самых, Тирос и Парас. Есть еще одно интересное объяснение, что это Россия. Тоже есть две общие буквы, Реш Самых. Это очень неспроста, это очень потрясающая вещь. Ну, скажем так, все знают такое, такое название «русский медведь». То есть русское царство остается с русским медведем. Я ничего нового не говорю. То же самое приводится в Гемаре, что персов сравнивают с медведями. Гмара, тот хочет посмотреть, это Гмара, Масехет Авода Зара, Давбет, вторая страница, можно посмотреть. Об этом пишет Вильнский Гон потрясающую вещь. Есть внутренняя связь между персами и русскими, и общий ангел-хранитель, который называется Дубикель, то есть это слово «дуб», «медведь», а «кель» – это слово «бога». Это ангел называется с приставкой божественности, Дубикель. Это я говорю вещь от Вильнского Гона, это не от меня. Это не... Поймите, вещь потрясающая. И сейчас совершенно удивительная коалиция Ирана и России. Почему удивительная? Ну, Иран сегодня это называется Исламской Республикой. Это такие фанатичные мусульмане. Для мусульман вообще христианство это было пример идолопоклонства. Особенности католические и православные. То есть, казалось бы, естественно, для них было воевать с Россией. Возникает какой-то удивительный такой симбиоз России и Ирана. Но по словам Винского Гаона, это очень четко. Это два народа с одним общим корнем. И тут есть очень странная вещь, при всем при этом, это выход Ирана на борьбу с еврейским народом в Сионе. Откуда это, знаете, даже более того. Вот есть когда Гмара Масехет Йома сравнивает Римское царство и Персидское царство, говорится очень интересная вещь. Римляне разрушили храм, а персы его построили. Как персы построили храм? Известный персидский царь Кореш, он дал повеление, вернулся евреям, они были в плену после Вавилонского Вавилона. Он велел евреям вернуться и отпустил их в эту землю и разрешил им, более того, дал на это деньги и все прочее на восстановление храма. Это и называется в Талмуде, как персы построили второй храм. И там есть такая интересная тема, которая, когда я первый звучу эту гмару, она оказалась просто неправдоподобной. Если бы не вера в слова мудрецов, это выглядит вещь неправдоподобной. Ты говоришь, что при приходе Машиаха будет противостояние двух царств. Персии и Эдома. А Эдом это сегодня, наверное, это Америка, все это связано. Выглядит просто странно. Это мелкое, отставшее, отсталое государство против Великой Америки, Европы и все прочее. Какое-то противостояние тут речь. Но за последние 40 с чем-то лет мы видим изменения такие, что это вещь уже выглядит уже совершенно реальным противостоянием. И тут есть еще одна тема, которую хочу сейчас просто к этому добавить. Есть, в общем-то, 1500 лет тому назад на арену мировой истории вышел Ишмаэль. После того, как они стали мусульманами, когда появился же пророк Магомед, они из диких племен Аравийского полуострова превратились в мощную армию, которая захватила весь Ближний Восток. И часть Европы, Испанию, тут реально, знаете, до сих пор есть в Европе остатки, островки арабского захвата. Есть часть Югославии, это мусульманские народы, это Албания, Хорватия и так далее. Может, какие-то еще, не знаю, детали, но это остатки, ну, как арабы вошли в Европу. И поэтому у наших мудрецов возник очень такой интересный вопрос. У нас упоминается в Данииле четыре царства. Это Вавилон, это Мидия и Персия, сейчас как одно, третье – это Греция. Четвертое, попросту говоря, по Талмуду, там упоминается четвертое царство у Данииле. Там написано, кто это. Но это, по-моему, видно, что имеется в виду Эдом. дом, через четвертое царство. И вот есть колоссальный вопрос, а куда исчез Ишмаэль? Особенно лет 500-600 тому назад это было мощнейшее царство. Но реально Ишмаэль был, думаю, что он был сильнее Европы в те времена. И было время, когда Испания была захвачена мусульманами. Более того, для евреев это было самое благоприятное место в Испании, когда жили под арабами, а не под христианами. И вопрос очень принципиальный. Был даже один великий комментатор, который жил в Испании под властью мусульман. Это великий комментатор Торы Авраам ибн Эзра. Приводится в всех изданиях больших хумышев с комментариями. Знаете, ибн Эзра. Он был параллельно с Раши, с ним много спорит Рамбан. Но то, что касается тщательного грамматического объяснения стихов Торы, он был, думаю, что почти не превзойден, ибн Эзра. И он высказал, что, думаю, четвертое царство, это Ишмаэль, вернее, дом. Это вопрос, то есть есть много объяснений этому, то есть объяснение, что четыре царства, те царства, которые взяли свою силу, они как бы узурпировали себе силу народа Израиля, начинается с Вавилона, который просто захватил, рушил храм, все остальные. А Ишмаэль, он не взял свою силу от народа Израиля, поэтому он не в рамках этих четырех царств. На четыре царства есть намек в первости как то. Сейчас не буду говорить, это не... Есть у этого другое объяснение. Об этом сказал Рамой Шапиро. Это пророчество Маараля. Значит, это очень сильные слова, у нас сейчас нет пророчества уже довольно давно. Но Рамой Шапиро сказал неспроста, не имел в виду, что Маараль был пророком. Он имел в виду, что это настолько определение с дальним прицелом, которое было совершенно, не было видно в свое время, а видно сейчас. Только сейчас видно. Маараль пишет, я сейчас не помню точно, где это, но слышал от Рамой Шапиро, я слышал точно это, что Ишмаэль – это царство Персии, часть царства Персии. То есть основное – это Персия, Ишмаэль как бы присоединяется. И тут я хочу на этом… Это определение Маараля, не Рамой Шапиро и не мое, понятно. Это написано 400-500 лет тому назад. Тогда… То есть то, что у Персии были войны много с Эдомом, это вещь старая, они воевали с римлянами постоянно, приводится в Талмуде, персы и римляне воевали постоянно. Вот. И тут, знаете, что происходит? И была в свое время очень такая смелая статья одного саудовского газетчика. Он-то высказал такую очень интересную идею, что нам гораздо, мы гораздо ближе к Израилю, чем к Персии. Почему? Потому что Израиль претендует только на одну, как бы арабскую столицу, это Иерусалим, а вот Персия претендует на все. Не хотят реально поднять под себя весь арабский мир. И реально они в этом преуспевают. То есть реально была ситуация, сейчас она еще не кончилась, но под ними был и Хамас, и Хизбалла, и Ливан, и Сирия. И сейчас до сих пор хуситы в Южном Йемене. И, то есть них был такой. И по определению морали, это вещь очень такая интересная. Если мораль говорит, что основное царство – это Персия. То есть Рим и Персия называются в Талмуде, в Масехет Авода Зара, двумя важнейшими царствами в мире. Поэтому не Ишмоэль, Ишмоэль вообще упоминается. То как, если Ишмоэль является как бы частью персидского царства, то понятно, что персы хотят над всем властвовать. Это не... И тут я хочу какую-то вещь по этому поводу объяснить. Мы поставили вопрос, почему, где началось противоставление, там еще и стул можно взять. Где началось противостояние Ирана, Персии с народом Израиля в Сионе? Вроде бы ниоткуда. То есть мы видим, что персидское царство, но также в него есть, в него вливается Ишмаэль, как царство, то включается также Ишмаэль, то персы получили от Ишмаэля. Это противостояние евреям на Святой Земле, кто тут хозяин, кто ее наследует. Именно в силу того, что они подминают под себя арабские страны. О. И тут я хочу коснуться этого аспекта. Это просто в двух словах, но некоторую картину того, что сейчас происходит. И, знаете, я хочу сказать одну вещь. Я научен личным опытом, как меня поразила Гмара в Масехет Йома, о том, что в итоге Персия будет воевать с Эдомом перед приходом Машиаха. Но сейчас этим очень пахнет, скажем так. То есть это... Когда это будет, где, не знаю. Есть же вопрос в Талмуде, непонятно, кто победит. Персы или Рим. Однако в итоге Гмара приходит к выводу, что Рим победит. И что очень интересно, там есть такой вопрос. Казалось бы, должна была Персия победить по справедливости. Почему? Почему? Римляне храм разрушили, а персы построили. Персы построили второй храм. Римляне разрушили то, что персы построили. Там есть два объяснения в Гмаре. Попросту говорят, там выбор, там, что в итоге Рим победит Персию, а не наоборот. Но будет война. Помню, что когда было примерно полтора года тому назад, когда хуситы выпустили первые ракеты в сторону Святой Земли, их сбил американский флот. Это было четко, это был первый выстрел противостояния Америки и Ирана. Хуситы – это Иран, это их вассалы абсолютно. Это не... О. И тут я хочу коснуться, это касается в целом той ситуации, которая происходит сейчас на Святой Земле, происходит в мире, то есть мы коснулись темы союза, страннейшего союза Персии и России. У них общий ангел-хранитель Дубикель, слово «дов», «медведь». Мы коснулись, от чего берется это страшнейшее, самое сейчас тяжелое противостояние между народом Израиля и Ираном. И тут я хочу коснуться темы нашей отдельной главы, которая с этим связана. У нас очень такая тяжелая глава. Почему она тяжелая? Это то, как наш народ согрешил прямо перед входом в Святую Землю. Он тогда вошел в Святую Землю, то мой Моше построил бы храм, уже было бы окончательное избавление, избавление всего мира. И тут, как бы за 5 минут до прихода в Эрец-Исраэль, вот, было такое, грех лазутчиков, все остановилось. Более того, об этом грехе лазутчиков и народа Израиля вместе с ними, это не было именно их грех, но грех всего народа Израиля. Говорится об этом две вещи. Говорится в Торе, что они, были, они плакали в ночь на 10 ава, 9 ава, не 9, а 10, а 9 ава. Когда вернулись лазутчики, и было обещано по этому поводу плач на все поколения. Не до конца, но на много поколений. Потому что этот плач был источником всех изгнаний. И более того, тут есть еще одна тонкая вещь. Наша глава упоминается в Тейлим, в главе 106. Нет, я ошибся, не 106. Одну секундочку. В конце, это 106 глава Тейлим, стих 24, там сказано так. «Вим асу беэрец хэмдо лоэмину лэдворо». «Не пренегли желанной землей и не поверили в слава Всевышнего». Это очень такой, вся эта глава, это большое порицание народу Израиля, то, как я вели себя в пустыне. И это надо считать как порицание нам самим. Что такое пренебрегли? Пренебрегли святой землей. И так как святой землей пренебрегли, то в итоге и потеряли. И я вам скажу, есть замечательное послание Вильнского Гаона, которое он написал, когда выехал на Святую Землю. Вещь поразительная. Вильнский Гаон оставил мать, оставил жену, оставил детей, оставил все свои книги и направился на Святую Землю. Скажем так, мягко скажем, что очевидно, Матья Гро был не был человеком, который захотелось, он поехал. Он стал вещи, которые были чрезвычайно дороги. Очевидно, что он видел в этом чрезвычайно важно для самого себя и даже для своего рода Израиля. Есть разговоры, что Вильнский Гаон был приобщением души Моше Рабейну, и что он хотел бы приходить в Эрец-Исраэль, привести окончательное освобождение тогда. Но, видимо, именно поэтому Всевышний не дал ему подняться. И пришло еще время. Долго вернулся домой, не смог подняться. Но есть в этом послании замечательные слова. Он успокаивал. Это письмо попросту написано его жене. Очень важное письмо. Можно почитать в переводе, в книге, которую мы издали Фриндера о воспитании, там, в частности, приведено все это письмо с разъяснением Фриндера, можно почитать. Есть у нас, если нет, то на полках, простите, Рауль Рабинович, что я спросил дать ему одну книгу. И он там называет, он успокаивает свою семью, у него очень правильная семья, он говорит, что люди ездят за границу, чтобы заработать деньги, затем, а я еду на Святую Землю, это еврейские слова «хэмдат коль Исраэль». Это буквально земля, желанная всем, всему народу Израиля. И слово «хэмда», «желанное», об этом говорится в этом стихе, в Тейлим, «в имасу берец хэмда». Как бы они пренебрегли, презрели эту желанную землю. Почему эта земля так желанна? Чем она желанна? И надо просто вещь понять, увидеть, кто стремился на эту землю. Римский гаон, Хафец Хаим, величайший святой человек Израиля всех общин. Они стремились подняться на святую землю, но здесь была пустыня. Пустыня, не было ничего. Есть очень интересно, когда мы переехали из Афаким в Иерусалим, это было 37 лет тому назад с кусочком, я жаловался учителю Хаим Камиловичу, что это очень дорогие квартиры. И на продажу, и на съем. Для нас это была фантастика просто цена на квартиру здесь. Он мне сказал такую вещь. Когда приехал Рамбан, великий Рамбан, когда он бежал из Испании, приехал в Святую Землю, приехал в Иерусалим, он застал место, где все стоило копейки. Так никто не хотел тут жить. Можно взять квартиру, купить дом за... Он меня спросил, как лучше, когда так или когда так? А как лучше? И вот, расскажу еще одну историю. Когда была первая война Персидского залива, надо просто немножко понять, что происходит. За последние три ночи сюда были посланы и количество ракет и взрывчатка несколько раз больше, за три ночи, не за месяц, чем во время всей войны Персидского залива тогда. Просто все, 39 скатов. Скат нес какие-то четверть тонны взрывчатки. Тут, если падают бомбы, ракеты там где-то несут полтонны, тонны взрывчатки. И тогда была ситуация, когда в Иерусалиме многие, когда еще были полеты тогда, то есть много людей отсюда съехало. То есть, ну, в особенности, что называется, жители Америки, Европы, которые, ну, многие остались, но это, ну, был такой. Я разговаривал здесь на эту тему с раввином нашим местом, Абхамир Коэн, если я научился в Шивый мир, мы возвращались одной машиной вечером. Ну, мы с мужской говорили, он сказал, что у нас, он из старой римской семьи, есть у нас традиция от учеников Римского гаона, которые поднялись в эту землю с великим самопожертвованием. Это нам трудно понять, что они пришли к Римскому гаону, его ученики спросили, ехать или не ехать. Ну, сейчас опасно. То есть опасные дороги, опасности банд арабов, бедуинов, которые грабили и убивали. Скалам оказалась следующая вещь. Вообще такая вещь интересная. Говорит, я не знаю, надо ехать, не надо. Я знаю одну вещь. Кто-то сейчас поедет, и больше изгнания не будет. Есть воспоминания ученика Менаха Мендель Ишкалова, автора книги «Пятый Шулхан», описывается, как, сколько они перетерпели страшнейших мучений, испытаний, когда приехали на Святую Землю. Это трудно просто нам понять. Смертей, болезней и так далее. Это не было наш, приехал на самолете и так далее. Поселился и тоже недовольный. Все совершенно другое. Так вот, всегда кто стремился в те времена на Святую Землю? Праведники, которые искали место служения Всевышнему. Святая земля, у нее есть достоинство, это место особенно расположено на служение Всевышнему. Это место, где лучше поднимаются молитвы. Хафец Хаим был в конце жизни, был нездоров, он попросил кого-то в Эрец Исраэль, чтобы за него молились в Эрец Исраэль. что-то заслу, это место более подходит для молитвы. И более того, об этом говорится, что Абир Дресор Махким, все особые качества воздуха Святой Земли, так это добавляет мудрости и разума по пониманию Тор. Понимание Тора. И поэтому все место это, даже при разрушенном храме, оно было всегда к нему обращены евреи со всех общин Европы, хасиды, литваки, сефарды, йеменцы, которые приходили в Израиль, селились в Иерусалиме, селились также в Цфате, в Твери, в Хевроне. И это было место, куда притягивалось людей, которые хотели, искали пути служения Всевышнему. И так это место, оно предназначено для этого. Это суть этого места, это место, где мы приближаемся и присоединяемся к Всевышнему. По большому счету, вся эта Израиль – это большой храмовый двор. И поэтому требует, понятно, особого поведения. И у нас сейчас есть тяжелейшее противостояние с Ишмаэлем. Сегодня Ишмаэлем руководит в этом смысле Иран. Когда Ишмаэль не готов уступить ничего Святой Земле, а евреев есть проблема. Проблема в том, что, к сожалению, большая часть населения Святой Земли, она не относится к Святой Земле, как это подобает. Они не ищут в этой земле близости к Всевышнему. Они ищут близневосточного Биробиджана. И серьезно говорю, Герцен, он начал свою идею, понимал, что тут трудно будет это сделать, у него был план сделать еврейское государство в Уганде. И знаете, как разница в Уганде, в Биробиджане? Он хотел светское государство, так как разница в Биробиджане или в Уганде. Это надо понять хорошо. Нам противостоит Ишмаэль, сейчас возглавляемый персами. У них тоже есть некоторый завет на Святую Землю, это приводится в книге Зоар. В книге Зоар сказано, что заслугу обрезания, которое было сделано Ишмаэлю, когда Авраам обрезал Ишмаэля, ему дано право на Святую Землю, когда наш народ здесь не будет. Вот. Ну, в общем, что-то есть противостояние. Если мы здесь были, и наша сейчас война, все просто понятно, это все. Это все стержень нашей борьбы за выживание в Ратиславе. Ну, например, тема, что называется «Призыв ишебодника в армию». В чем смысл этой темы? Это подчинить истинные ценности Торы ценностям еврейского светского государства. Мы знаем, что Тора спасает и защищает. Мы знаем, что помешает в войнах заслугу Торы. Мы там не раз говорили. Но они в это не верят. И надо этому неверию починить нас тоже. Я об этом говорил тяжелые вещи, что в такой ситуации просто категорически нельзя призываться в армию. Значит, предпочинить себя мировоззрению, которое... Четко отрыв от Тора. И вот это все, скажем так, это все фон окружающих событий. Поэтому наша ситуация сейчас, с одной стороны, знать, что мы ценили и хотели, и желали жить на Святой Земле, жить как полагается, жить на месте присутствия Всевышнего, вместе подавая на месте, которому подобает пророчество. И вот когда строится, братья строят община тораническая, всех общин имею в виду, не только литваков, хасидов, сефардов, йеменцев. Это есть, когда строится еврейский мир Торы в Эрец Исраэль, это наше противопоставление Ишмаэлю и тем, кто сегодня им руководит, это персы. И дай Бог, что стоит скорейшего избавления, только хороших новостей. Будьте здоровы.